новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Одна площадь, две стратегии». В Москве сегодня пройдут две акции расколовшегося движения «Стратегия-31». МИД Германии подвели некрологи. Немецкие исследователи установили причастность немецких дипломатов к преступлениям нацизма. Тест на демократичность. На Украине проходят выборы в местные органы власти. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве пройдет очередная акция в рамках «Стратегии-31». В Москве в качестве места проведения митинга оппозиционеры, правозащитники традиционно выбирают Триумфальную площадь, однако столичные власти до недавнего времени отказывали в согласовании. После многочисленных переговоров мэрия дала добро на проведение акции, но среди гражданских активистов произошел раскол. В результате сегодня на Триумфальной площади состоятся два митинга в защиту 31-й статьи Конституции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Все попытки оппозиции и правозащитников прийти на Триумфальную площадь до сегодняшнего дня заканчивались разгоном акции и задержаниями. Однако недавно Людмиле Алексеевой впервые удалось договориться со столичной мэрией о согласовании митинга на Триумфальной площади, назначенном на 31 октября. Несогласным отвели площадку ближе к гостинице «Пекин». Но между организаторами акции произошел раскол. Оппозиционерам не понравилось то, что глава московской хельсинкской группы Алексеева в одностороннем порядке договорилась с мэрией Москвы о согласовании митинга с участием 800 человек, а не 1500, как было указано в общей заявке активистов, подданной властями изначально. На инициативу Алексеевой лидер движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов отреагировал резко.
Я человек, воспитанный в рабочем поселке, да, потом попавший в тюрьму и повсюду. Я предательство не прощаю. Человек, который узурпировал себе власть, пошла московская власть с ними в сговор, в частности, с Людмилой Михайловной. Сурков это все благословил. Это жизненные вещи, деваться от этого некуда, никто не застрахован, поэтому, переживем и пойдем дальше.
А в какой форме будет выражаться ваш протест?
Тут уже я ничего не могу сказать, поэтому придем и всем своим видом будем выражать отвращение. Лозунги у нас «Свобода для всех», «Свобода без заборов», лозунг «Мы ненавидим правительство». Все это остается, будем раздавать гражданам портреты Мохнаткина, как обычно.
Людмиле Алексеевой пришлось все последние дни держать удар. Мне сказали, что Лимонов много чего наговорил. Он писатель, он умеет сочинять. Для того, чтобы сохранить душевное спокойствие, я таких вещей не читаю. Он не ждал, что я одна без них справлюсь. Но меня поддерживают три ведущие правозащитные организации. Московская хельсинкская группа, «Мемориал» и «За права человека». «Что мне волноваться?» – заявила Алексеева журналистам. Один из руководителей оппозиционного движения «Левый фронт» Константин Косякин поддержал в этом конфликте Эдуарда Лимонова. Косякин и его сторонники соберутся на Триумфальной площади в привычном для них месте.
Просто мы выйдем, как обычно, но не там, где будет, так сказать, огорожено для проведенного митинга, где вот Людмила Михайловна будет проводить, а в другом месте, скорее всего, на углу вот Тверской улицы и там, где вот консерватория. Вот в этом месте обычно эпицентр, там где группируются люди. Митинга там не может быть, поскольку он разрешен. Таблички, возможно, будут там, поскольку мы имеем полное право, так сказать, какие-то таблички вместе с протестом против того, что власть нам не согласовала. Ну, возможно, насчет выкриков какие-то считаем, будем мнение свое высказывать, то, что нам незаконно власть отказала вместе и по той численности, которую мы предложили им, чтобы они нам согласовали 1500 человек.
А за кем пойдут те, кто до этого одинаково поддерживал и Лимонова, и Алексееву? На этот вопрос ответил один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис, ранее неоднократно принимавший участие в акции «Стратегия-31».
Та ситуация, которая сложилась с мероприятием «Защита свободы собрания на Триумфальной площади» в этот раз, она дает каждому выбор, куда пойти, любой выбор правомерен. Поэтому я собираюсь, если получится, выступить на той части который в соответствии с уведомлением пройдет без, надеемся, препятствий власти, и собираюсь, тем не менее, присоединиться в какой-то момент времени к протесту тех, кто считает, что и недостаточно соблюдены требования свободы собраний при согласии власти на проведение вот этого митинга, который будет завтра.
В то же время Сергей Давидис не приемлет по форме ту критику в адрес Алексеевой, которая прозвучала из уст других оппозиционеров.
Я, разумеется, считаю, что абсолютно неприемлемо в полемике между союзниками в борьбе за свободу собраний, да и не только, абсолютно неприемлемо употребление такой терминологии, тем более в адрес пожилого человека, заслуги которого перед демократией России абсолютно очевидны, всем, в том числе и Лимонову. Ну, я думаю, что это он в запальчивости в каком-то таком ситуации эмоционального стресса сказал, и надеюсь, что это не есть выражение его содержательной позиции.
Политолог и руководитель центра «Панорама» Владимир Парвеловский считает, что раскол внутри оппозиции играет на руку властям.
То, что произошел вот этот раскол, вынесенный на публику, спор был чрезмерно резкий, неплодотворный, поэтому они проиграли, а власти выиграли. Власти, во-первых, проявили некоторый конструктив, продемонстрировали, что вот раньше мы все запрещали, а вот теперь мы вам там разрешаем. Власти показали некоторую свою рациональность. А что касается оппозиции, ну, в общем-то, за каждой точкой зрения и со стороны Людмилы Михайловны Алексеевой, и со стороны Лимонова, ну, там есть своя правда, и та, и другая позиция имеет свои резоны.
За последние два года на Триумфальной площади оппозиции и правозащитникам 11 раз не удалось организовать митинги в защиту 31 статьи Конституции. Они подавали заявки в мэрию Москвы, но гражданским активистам каждый раз отказывали. Их акции разгонялись милицией. В августе власти Москвы закрыли Триумфальную площадь на реконструкцию и огородили ее забором. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Почти в 70 городах России сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. До 22 человек, по последним данным, возросло число раненых при взрыве в центре Стамбула. Водителю грузовика, которого следствие считает виновником столкновения со служебным автомобилем генерала Владимира Шаманова, предъявлено обвинение.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Флешмоб против Никиты Михалкова. Судьба библиотеки Вадима Шефнера. Спор идеолога-единороссов с президентом страны. Темы рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
В минувшие выходные российская блогосфера обсуждала главным образом проблемы культуры. Огромную волну перепостов подняло в ЖЖ предложение пользователя Celestia 1 Spirit о флешмобе протеста против постановления правительства о вознаграждении авторов за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Постановление, подписанное премьером в середине октября, обязывает импортеров и производителей компьютеров и другой техники, а также DVD-дисков перечислять 1% от их цены реализации в пользу аккредитованной организации, которая в дальнейшем должна будет распределять часть этих денег среди зарегистрированных авторов. В качестве такой организации комиссия при Росохранкультуре выбрала Российский союз правообладателей, учрежденный Никитой Михалковым. Сценарий флешмоба таков.
Пойти на почту и отправить на адрес РСП чистую болванку, а также 6 монеток по 5 копеек письмом с уведомлением о вручении. Отправлять нужно болванку, купленную в России, и лучше на ней сделать какую-нибудь нейтральную надпись, чтобы они не пошли в дело. Монетки нужно использовать серебряного цвета, то есть 5-копеечная или копеечная. Это может быть бандероль или письмо с уведомлением о вручении. Адрес. 123-290, Москва, Шлепихинская набережная, дом 8А, Российский союз правообладателей, Михалкову, НС. Стоимость отправки письма с уведомлением о вручении составляет 56 рублей.
Тем временем в Петербурге культуру рассматривают не в аспекте ее производства, а в аспекте ее сохранения, тоже, как выяснилось, проблематичного, пишет пользователь Браткин.
Сегодня на помойке у писательского дома, улица Ленина, дом 34, всем желающим предлагалась библиотека покойного Вадима Шефнера. Если поторопиться, можно отыскать среди мешков с мусором и гнильем почти не раскисшие, ввиду дождя, книги с его надписями и строгательными инскриптами ему. Гранин, Бергольц, Павел Шубин, автор «Волховской застольной». Уникальный надписанный сборничек Чевелихина. Надписана же автором книжка Павловского об Ахматовой, вышедшая и подаренная Шефнеру в год ее смерти. В общем, ленинградская культура вновь оказалась в петербургском пухту.
В центре внимания российской благосферы вновь оказался твиттер президента Медведева. Информационный повод, на первый взгляд, ничтожный. Президент сообщил в своем микроблоге, что посмотрел ролик фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Но эта повседневная деталь напомнила блогерам о словах идеолога партии «Единая Россия» Алексея Чедаева, произнесенных недавно на конференции Russian Internet Week 2010. Онлайн-журнал «Веб-планета» так передает его речь.
Чедаев напомнил о фразе классика, который в далеком XIX веке сказал, что власть держится на трех китах – чуде, тайне и авторитете. Блоги чиновников деконструируют чудо и тайну, и авторитету вы потерять тоже очень просто. Должностное лицо не должно писать в своем блоге о том, какой фильм оно посмотрело, как провело вечер и прочие бытовые подробности. Выход из этой ситуации один – запретить чиновникам вести блоги, а тех, кто будет писать тайком и под псевдонимом, выявлять и наказывать.
Такая неожиданная полемика с первым лицом государства не могла не заинтриговать блогеров, и в этом споре они поддержали президента, пишет ЖЖ-пользователь Викинг Норд.
Чадаев фрондирует, или главный блогер всея Руси – это Дмитрий Анатольевич. Не знаю уж, кто попросил Чадаева. Неужели Путин, у которого нет блога? А если серьезно, то я бы обязывал чиновников заводить блоги и вести их лично, а не через кондовых пресс-секретарей. Это улучшает имидж власти, ибо люди видят, что перед ними живой человек. Если губернатор умеет общаться с людьми, то блог – это огромный ресурс в формировании положительного имиджа. Я всегда привожу в пример Белых и Черкунова. У них куча проблем в регионе, может быть, даже больше, чем в Москве у Собянина. Но в интернете я ни разу не видел вала требований об их отставке. А все потому, что они открыты. Пришел, задал вопрос, получил ответ. В этом и есть, собственно, смысл социальных сетей.
Кроме того, президент Медведев удивил интернет-общественность, подписавшись на твиттер популярного деятеля Рунета Антона Носика. До Носика такого почета удостоились только Барак Обама, Арнольд Шварценеггер и премьер-министр Канады Стивен Харпер. Антон Носик с ником «Долбоед» стал первым российским пользователем Твиттера, которого зафоллоуил российский президент. Об этом обыденном с точки зрения функционирования социальных сетей события сообщили все информационные агентства. Над несоразмерностью повода и медиаотдачи иронизирует в своем блоге журналист Иван Давыдов.
Президент России в Твиттере зафолловил Антона Носика, потом отфолловил под давлением критиков. Как же так, у него же неблагозвучный ник. А потом снова зафолловил, проявил, так сказать, политическую волю. На душе спокойно, страна в надежных руках. Президент трудится. Ельцин работал с документами, Медведев с Твиттером. Модернизация налицо. Впрочем, эта модернизация кончится тем же, что и все остальные. Много россиян соберут в одном месте и заставят рыть на морозе бессмысленный канал. Правда, на дворе век нанотехнологий, лопата и колой в прошлом, всем раздадут детские совочки и синие ведерки.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. На Украине сегодня проходят выборы в местные органы власти. Эти выборы станут первым серьезным испытанием для президента страны Виктора Януковича и его команды. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
За ходом голосования следят 2500 наблюдателей, и 500 из них – представители международных организаций. С руководителями иностранных миссий накануне встретился премьер-министр Николай Азаров.
То, что вы прибыли в Украину, яркое свидетельство открытости власти и желания совершенствовать демократические процедуры в нашем государстве. Вы знаете, что наша страна не имеет формальных обязательств относительно приглашения международных наблюдателей на местные выборы.
Несколько месяцев назад Верховная Рада утвердила новый закон о выборах, который поставил под контроль власти формирование территориальных и участковых избиркомов. Рассказывает председатель правления общественной организации «Опора» Ольга Айвазовская.
Каждые выборы в Украине проходят по новым правилам игры. Эти выборы проходят с серьезным перевесом в избирательных комиссиях представителей партии власти. Соответственно, у оппозиции есть аргументы относительно недоверия к организационному процессу. Это тест не только для следующих парламентских выборов. Это и, скажем так, возможность проверить на уровень демократичности новой власти, так как сейчас у нас новый президент, у нас парламент с новым большинством.
Перед телекамерами президент Виктор Янукович неоднократно заявлял, что власти делают все, чтобы местные выборы были прозрачными и демократичными. Однако за закрытыми дверьми, утверждает оппозиция, глава государства требовал от губернаторов обеспечить высокие результаты для правящей партии регионов. Например, для Востока и Юга Украины этот показатель должен составить не менее 70%. Хотя, как показывают опросы общественного мнения, сейчас рейтинг регионалов не дотягивает и до 30%. О подготовке подтасовок результатов голосования свидетельствуют обнаруженные противниками власти десятки тысяч неучтенных бюллетеней в Харькове, Ивано-Франковске и Хмельницком, продолжает Ольга Айвазовская.
Бюллетени печатались в разных типографиях, и не всегда это были государственные или коммунальные. Часто это частные типографии, которые близки к кандидатам, что есть недопустимо, когда кандидату принадлежит типография, в которой печатались бюллетени.
Минувшая предвыборная гонка запомнится голодовкой оппозиционеров, снятием с регистрации неугодных власти политиков, вооруженным покушением на одного из кандидатов в мэры Херсона и захватом националистами избиркома во Львове. Определяющим фактором кампании стало соперничество партии регионов и уступающей ей по соцопросам почти втрое партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Бывший премьер пообещала не признавать результаты выборов как минимум в трех областях, где по команде сверху были зарегистрированы клоны ее партии. Тимошенко уверена, что власть будет компенсировать свой рейтинговый провал с помощью фальсификации итогов голосования. Примечательно, что подобные обвинения звучат из уст коммунистов, союзников партии регионов по парламентскому большинству. Компартия, всегда занимавшая лидирующие позиции на выборах в Крыму, в этот раз может оказаться в аутсайдерах, поскольку регионалы стремятся самостоятельно распоряжаться дорогостоящей крымской землей. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И в продолжение темы о выборах на Украине рассуждает политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
В воскресенье на Украине выборы в местные органы власти. Первые выборы после того, как новым президентом страны стал Виктор Янукович. Многие наблюдатели уже назвали эти выборы тестом на демократичность новой власти. Ведь от того, как пройдут выборы градоначальников, депутатов местных советов, зависит общая политическая ситуация в стране, доверие населения к властям, взаимоотношения между властью и оппозицией, причем не только на местном, коммунальном, но и на общенациональном уровне. Однако уже сегодня можно говорить о том, что если это и был экзамен, то он сдан с неудовлетворительной оценкой. И дело даже не в том, какими будут результаты этих выборов. Дело даже не в том, насколько будут сфальсифицированы их итоги и будут ли замечены фальсификации. Дело в самой общественной атмосфере накануне выборов. Ведь известно, что выборы – это не только момент голосования, это и сам процесс подготовки к ним. Понятно, что желание победить на выборах у партии регионов было огромным. Утверждалось даже, что местные выборы – это последний аккорд в монополизации власти, которая началась буквально на следующий же день после победы Виктора Януковича на выборах президента страны. Власть на Украине действительно контролирует почти все. Не только президентскую должность, не только правительство, не только большинство в парламенте и силовые структуры, но, можно сказать, осуществляет полный контроль над судебной властью, над таким независимым регулятором, как Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Все больше и больше влияние оказывает на информацию, которая появляется на ведущих телевизионных каналах страны. Они принадлежат либо людям, находящимся во власти, либо тем, кто с властью связан и старается договориться. Местные органы власти оставались последним островком возможного оппозиционного влияния. И сейчас этот островок может утонуть. Но для того, чтобы он утонул успешно, применялись самые различные технологии, которые вряд ли можно назвать приемлемыми для демократического общества. Наиболее яркий пример – история с двумя местными организациями партии «Батьковщина», который возглавляет Юлия Тимошенко. В Киевской и Львовской областях вначале были зарегистрированы организации-клоны, сформированные лицами, исключенными из батьковщины и фактически перешедшими на сторону власти. Затем этим организациям было отказано в регистрации, но произошло это тогда, когда партия «Батьковщина» уже не имела никакой технической даже возможности участвовать в выборах. Поэтому трудно сказать, можем ли мы считать выборы в Киевской и Львовской области действительно реальным волеизъявлением избирателей в этих двух достаточно важных регионах Украины. Выборы мэров тоже выглядят достаточно странными. Во многих регионах Украины весьма популярные градоначальники, которые не были связаны либо с самой партией регионов, либо с определенными кланами в этой партии, которые сегодня правят Тамбал, были просто арестованы по подозрению в коррупции. Ну, скажут, это естественная борьба с коррупцией. Но совпадение как раз в том, что арестовывали тех, кто не нравился, а вовсе не тех, кто нравился. Наконец, фигуры многих градоначальников. Известно, что даже актив партии регионов не воспринимал целый ряд выдвиженцев, что и привело к конфликтам внутреннего характера в Автономной Республике Крым, в Харькове, в некоторых других регионах Украины. Тем не менее, центральная власть жестко утверждала, что избираться должны те, кто одобрен на высшем уровне, а не те, например, кто пользуется авторитетом у собственного населения или хотя бы у собственной партийной организации. Таким образом, власть действительно будет монополизирована. Но сказать, что это будет демократическая власть, хоть как-то связанная с понятием местное самоуправление, это уже большое преувеличение. Скорее, можно сказать, это власть ручного управления регионами, в то время как весь мир идет совсем другим путем, предоставляя регионам все большие и большие возможности самостоятельного развития. Ручное управление – это не лучший вариант, тем более в бедной и коррумпированной стране. Но, по-моему, украинская власть считает совсем по-другому. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. МИД Германии подвели некрологи. Немецкие исследователи установили причастность немецких дипломатов к преступлениям нацизмом. И почему никто не знает об успехах российских спецолимпийцев? Об этом пойдет речь во второй части программы «Время свободы». А сегодня в 11 часов вечера на «Волнах свободы» время джаза. В 1956 году Майлз Дэвис потерял главного соперника на джазовой сцене. Молодой трубач Клиффорд Браун погиб в автомобильной аварии. Короткой жизни трубача по кличке Брауни посвящен почти целиком очередной выпуск «Времени джаза». Сегодня в 11 часов. В Москве 15 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Почти в 70 городах России сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. В Москве на Триумфальной площади из-за раскола среди лидеров движения «Стратегия-31» пройдут одновременно две акции – разрешенная и несанкционированная. В подмосковной Балашихе прошла акция в защиту лесного массива в микрорайонах Николо-Архангельская и Дзержинской. Местные власти планируют вырубить участок леса под строительство домов для сотрудников дивизии имени Дзержинского МВД России. В акции приняли участие около 300 человек. Водителю грузовика, которого следствие считает виновником столкновения со служебным автомобилем генерала Владимира Шаманова, предъявлено обвинение. Гражданин Таджикистана Давлатшу Ильбегиев задержан. До 22 человек, по последним данным, возросло число раненых при взрыве в центре Стамбула. 10 из них полицейские, остальные гражданские лица. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным полиции, взрыв совершил смертник. Корпорация «Росатом» построит во Вьетнаме атомную электростанцию, первую в этой стране. Договор об этом был подписан в ходе визита в Ханой президента России Дмитрия Медведева. На Украине сегодня проходят выборы в местные органы власти. Граждане выбирают депутатов, мэров городов, глав поселков и сел. По данным Украинского центра избиркома, всего в стране пройдет около 15 тысяч различных голосований. Недавняя отправка из Йемена в Соединенные Штаты двух посылок с взрывчаткой могла быть организована той же группой террористов, что и попытка взрыва на борту самолета «Амстердам-Детройт» в декабре прошлого года, заявил представитель администрации США. В Индонезии на острове Ява возобновилось после нескольких дней затишья извержение вулкана Мерапи. 38 человек, по последним данным, погибли в результате извержения, начавшегося во вторник. Президент Сербии Борис Тадич в ходе визита в Хорватию на будущей неделе посетит город Вуковар, ставший в 1991 году местом ожесточенных боев между сербскими и хорватскими вооруженными формированиями. В интервью хорватской газете Тадич сказал, что намерен отдать дань памяти сотен хорватов, мирных жителей и военнопленных, погибших от рук сербов после взятия ими города.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, и далее «Исторический календарь».
31 октября 1803 года император Александр I назначил Николая Карамзина придворным историографом. Для 37-летнего литератора и издателя установили ежегодную пенсию в 3000 рублей, равную профессорскому жалованию. Перед ученым открылись архивы и библиотеки. Карамзин оставил созданный им журнал «Вестник Европы», прекратил литературную деятельность и удалился в подмосковное имение Астафьево, где в течение многих лет трудился над историей государства российского. При пожаре в Москве во время наполеоновского нашествия погибли библиотека и архивы Карамзина, но автору удалось сохранить рукописи уже написанных томов. На издание своего труда он получил из императорского кабинета 60 тысяч рублей. Первые 8 томов истории государства российского вышли в 1818 году. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Древняя Русь казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».
В 1880 года в Берлине родился Альфред Вегенер, немецкий геолог и метеоролог, создатель теории дрейфа материков. Страстный исследователь, еще в молодости он вместе с братом, увлекшись воздухоплаванием, поставил мировой рекорд. Пилоты провели 52 часа в воздухе на воздушном шаре, на 17 часов дольше, чем прежние рекордсмены. Другой страстью Вегенера стала Гренландия. В 1913 году после возвращения из второй гренландской экспедиции он предложил свою теорию дрейфа материков. Континенты являются независимыми плато, легкими по сравнению с лежащими более глубоко слоями земной коры. Из-за этого они могут как льдины дрейфовать по земной коре. Идеи Вегенера легли в основу теории Пангеи – древнего единства всех континентов.
2 ноября 1944 года родился клавишник английской группы Emerson, Lake & Palmer Кейт Эмерсон.
декабря 1922 года в Берлинской галерее «Дерштурм» открылась выставка русского авангардиста Ивана Пуни. В этот период Берлин был убежищем для многих деятелей российского искусства, бежавших от большевиков. Иван Пуни эмигрировал в 1919 году, уйдя вместе с женой художницей Ксенией Богуславской по льду Финского залива в Куокалу, в имени отца, а затем два года прожил в Берлине. В России Пуни был членом Творческого союза художников-авангардистов «Супремус», созданном Казимиром Малевичем. Экспонировал свои работы на выставках «Союза молодежи» и «Бубнового валета». Считался главным устроителем этапных футуристических выставок «Трамвай В» и «0-10». В 1923 году Пуни перебрался в Париж, где продолжил творческую деятельность.
4 ноября 1924 года губернатором штата Техас впервые стала женщина, демократка Мириам Фергюсон. Несколькими годами ранее ее муж Джеймс Фергюсон был отстранен от губернаторской должности и привлечен к суду за растрату государственных денег. Во время предвыборной кампании Мириам Фергюсон заявила, что будет следовать в управлении советом своего мужа, и тем самым Техас получит двух губернаторов за цену одного. В свою программу она включила острые вопросы – борьбу против сухого закона и противостояние российской организации «Ку-клукс-клан». В США подобную позицию называли популистской, а политику супругов Фергюсонов даже наградили специальным термином «фергюсонизм». Выборы на второй срок Мириам Фергюсон проиграла. Ей было предъявлено обвинение в освобождении за взятки преступников из тюрем, с тем, чтобы уменьшить их перегруженность. Однако доказано это не было. Фергюсон продолжала заниматься политикой и в 1932 году опять стала губернатором. Повторное губернаторство оказалось более благополучным.
Этого ноября 1918 года в Советской России прошел судебный процесс над Романом Малиновским, агентом охранки и департамента полиции, внедренным в революционное движение. На следующий день он был расстрелян. Малиновский, имеющий криминальное прошлое, начал революционную деятельность меньшевиком, затем перешел к большевикам. С 1910 года Малиновский сотрудничал с охранкой. Крупным успехом полиции стало внедрение этого своего агента в Государственную Думу. Малиновский поддерживал раскол между меньшевиками и большевиками. Малиновский пользовался безграничным доверием Ленина. Именно Малиновский при поддержке Ильича ввел Сталина в состав ЦК партии.
6 ноября 1846 года по Венскому соглашению польский город Краков изменил свой статус. Он был лишен независимости и включен в состав австрийских владений. Решение принимали правительства Пруссии, России и Австрии, обеспокоенные тем, что когда в Польше, разделенной между этими странами, замышлялось восстание, Краков назначался операционным пунктом для Галиции. Наказанный Краков вновь вошел в состав Австрии, как это было в конце XVIII века. Статусом вольного города, который он получил после падения Наполеона, Краков пользовался всего 31 год.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Германии представлена новая, почти 900-страничная книга «Министерство и его прошлое. Немецкие дипломаты в Третьем рейхе и ФРГ». Это исследование группы историков о соучастии Министерства иностранных дел Германии в преступлениях нацистов, в частности, в Холокосте. Результаты исследования стали для немцев весьма неприятной, разоблачительной сенсацией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Вопреки бытовавшему в Германии до сих пор мифу об оппозиционности этого ведомства и его сотрудников, дипломатов разного уровня, часто выходцев из немецкой аристократии, о противоборстве этой элиты нацистскому режиму, тайное и усиленно скрывавшееся стало явным. Вот главный вывод руководителя коллектива историков Экарта Конца. Министерство иностранных дел, начиная с 1933 года, и это доказывает наше исследование, было активным участником проводимой национал-социалистами политики насилия. Министерство соучаствовало в преследовании, а затем в уничтожении европейских евреев, в Холокосте, и, как вывод, министерство было, и здесь нет другого слова, преступной организацией. Интересная история появления этой книги, этого исследования. В 2005 году тогдашний министр иностранных дел Германии Йошка Фишер оказался в конфликте со старыми дипломатами и с традицией министерства в ведомственном журнале помещать об умерших дипломатах некрологи, максимально превозносящие покойного, без упоминания, однако, при этом периода национал-социализма, в котором многие уходившие из жизни бывшие дипломаты были, как правило, активны. Фишер запретил тогда публикацию подобных некрологов и поручил группе историков разобраться с прошлым министерства. Результатом именно этого профинансированного из бюджета министерства поручения и является представленное ныне исследование. На вопрос, в каких формах сотрудники Министерства иностранных дел участвовали в преследовании и убийстве евреев Европы, Экарт Конце рассказал. Это началось сразу же после прихода к власти нацистов. Через министерство проходили решения о лишении гражданства, об аризации, то есть конфискации в пользу немецкого населения, принадлежавшего евреям имущества. Далее министерство участвовало в разработке всех мероприятий, вынуждавших евреев эмигрировать. Эта работа называлась «План Мадагаскар». Сотрудники министерства были задействованы в планомерной депортации евреев из разных стран Европы. Частью усиленно создававшегося в стенах министерства после войны мифа об этом ведомстве как о центре сопротивления режиму было утверждение, что к преступлению нацистов имел отношение только один, специально внедренный в структуру министерства, так называемый «Юденреферат», отдел еврейского вопроса, говорит Экарт Конце. Наше исследование опровергает этот миф. Отдел действительно был центром в министерстве, игравшим важнейшую роль в процессе преследования евреев. Отдел взаимодействовал по этим вопросам с Министерством безопасности, с Эйхманом. Однако и все другие отделы министерства в своих функциях, будь то политический отдел, отдел пропаганды или отдел культуры, тем или иным образом участвовали в процессе преследования и последующего уничтожения евреев. Повесить всю вину на Юденреферат – это действительно была часть легенды с целью обелить огромную оставшуюся часть министерства. В опубликованном исследовании фигурирует отец одного из президентов ФРГ Рихарда фон Вайтзекера, Эрнст фон Вайтзекер. Он был статс-секретарем министерства при нацистах и защищал себя и многих своих коллег после войны тезисом, что они где пытались предотвратить и предотвратили худшее, говорит Экарт Конце. Да, предотвратили худшее. Возникает вопрос, что же еще более худшее, чем уничтожение миллионов евреев они могли бы предотвратить? Вайтзекер всегда утверждал, что он хотел предотвратить мировую войну. И это правда. Но когда эта война все-таки началась, он, Вайтзекер, продолжил службу и кооперировал с властью. Он продолжал соучаствовать в политике нацистов. Например, он лично в 1936 году, будучи послом в Швейцарии, активно участвовал в лишении гражданства писателя Томаса Манна. В книге приводится немало свидетельств взаимодействия немецких дипломатов за границей с разведкой и гестапо с целью слежки за немецкими эмигрантами. Например, за композитором Хансом Эйслером, за студентом, будущим писателем Штефаном Хаймом, за молодым социал-демократом Вилли Брантом и другими. Исследование раскрывает также механизмы послевоенной преступной деятельности, сохранившихся в аппарате министерства бывших нацистов. Удивительно, но факт. Бывших членов нацистской партии в послевоенном министерстве было даже больше, чем при нацистах. В книге подробно рассказывается о создании внутри министерства системы предупреждения нацистских преступников, проживавших в других странах или намеревавшихся совершить поездки за границу, о грозящих им в конкретных странах опасностях преследования. При планах поездки в одну только Францию министерством, часто через вовлеченный в эту деятельность Красный Крест, было выдано более 800 таких документированных предупреждений. При этом историки предполагают, что часть документов того периода могла быть уничтожена. В книге приведены отчеты о командировках сотрудников министерства, в частности документ, в котором один дипломат указывает целью своей поездки в Белград, цитата, «уничтожение евреев». Конец цитаты. Представляли новое исследование в Берлине министр иностранных дел Гидо Вестервеле и два его предшественника – Йошка Фишер и Франк-Вальтер Штайнмайер. Говорит Гидо Вестервеле. Министерство иностранных дел было непосредственно вовлечено в политику насилия, проводимую нацистским режимом, и на самых ранних стадиях войны оно было хорошо информировано о преступных методах ведения войны немецкой армией. Говорит Йошка Фишер. О многом я знал, о многом догадывался. Что меня удивило, так это то, с каким упорством этот процесс обеления преступной деятельности продолжался в стенах министерства буквально по сей день. Германия постепенно, вначале обвиняя во всех бедах только фюрера нацистов и СС, а затем признав преступление вермахта, а ныне нацистских дипломатов, все более приближается к коллективному пониманию всеобщей вовлеченности нескольких поколений немцев в преступления национал-социализма. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Почти в 70 городах России сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. До 22 человек, по последним данным, возросло число раненых при взрыве в центре Стамбула. В подмосковной Балашихе прошла акция в защиту лесного массива. Водителю грузовика, которого следствие считает виновником столкновения со служебным автомобилем генерала Владимира Шаманова, предъявлено обвинение. Корпорация «Росатом» построит во Вьетнаме атомную электростанцию, первую в этой стране. На Украине сегодня проходят выборы в местные органы власти. В Индонезии на острове Ява возобновилось извержение вулкана Мерапи. Шведское радио прекратило выходить в эфир на русском языке. В Шанхае завершила работу Всемирная выставка «Экспо-2010». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На фоне последних неудачных выступлений основной сборной России на разных Олимпийских играх мы все чаще слышим об успехах российских паралимпийцев и сурдолимпийцев, их финиширующих с флагом России, стоящих или сидящих на пьедестале, регулярно показывают в теленовостях. О том, что в мире есть так называемые специальные олимпийцы, знают немногие. Специальные олимпийцы – это в основном люди с синдромом Дауна. Их самая массовая инвалидная спортивная федерация России никем не финансируется, а успехи никем не освещаются. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Андрею Вострикову 20 лет. Он шестикратный чемпион Всемирных игр специальной олимпиады в Шанхае, пятикратный чемпион Европейских игр в Риме, многократный чемпион России, обладатель 65 медалей по спортивной гимнастике. Андрей – инвалид первой группы с синдромом Дауна. Завоевал право участвовать в 13-х Всемирных летних играх специальной олимпиады в Афинах в следующем году. Атлет уже приступил к тренировкам, а мама Андрея, Зинаида Вострикова, собирает пожертвования для сына и просит общественности государства вспомнить о спортсменах с умственной отсталостью.
Андрей будет принимать участие в этой олимпиаде, он уже приступил к тренировкам, и причем к активным тренировкам, но, к сожалению, никаких поощрений, никаких стипендий они не получают, люди специальной олимпиады. Я хотела бы привлечь внимание, общественность существует и такая категория людей – они тоже во всем нуждаются.
Согласно указу президента России номер 1423 от 3 декабря 2003 года для спортсменов-инвалидов, членов сборных команд по паралимпийским и сурдоолимпийским видам спорта, а также их тренерам выплачивается ежемесячная стипендия в размере 15 тысяч рублей. Участники специальных олимпийских игр ни в этом, ни в других поддерживающих указах не упоминаются. Паралимпийцам дают путевки на летний и оздоровительный отдых. Им положено положены многочисленные льготы. О том, почему всего этого нет у специальных олимпийцев, вице-президент общественной организации «Специальная Олимпиада России» и председатель Московского комитета специальной олимпиады Дмитрий Рюмкин не знает. Он убежден, что поддержка этим атлетам нужна. Поддержка всесторонняя и при этом не такая, как другим, и не казенная.
Специальная Олимпиада России – это на сегодняшний день самая массовая спортивная организация инвалидов. Она имеет, в отличие от других спортивных организаций инвалидов, свои отделения территориальные, их 64 на сегодняшний день. Спортсменов на учете выделяется 126 тысяч. Действительно, на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что это движение находится как бы в тени большого спорта инвалидов, паралимпийского и сузолимпийского. Хотя в законе о спорте это такое же равноправное движение, как вот эти два предыдущих движения. Нам не хватает финансирования на этот огромный объем работы. Но речь здесь должна идти о поддержке общественных организаций, которые этим занимаются, и родителей этих спортсменов. Потому что аналогии со спортсменами паралимпийцами здесь совершенно неуместны с точки зрения выплаты стипендий, плюс призвания званий заслуженных там мастеров спорта и так далее. Потому что у специальной олимпиады совершенно отдельные соревнования и совершенно другая идеология. Идеология, связанная с тем, что это, прежде всего, социальная адаптация этих людей в обществе силами спорта. И во вторую очередь, это спортивный результат уже. И для них это очень большой стимул. Извините, даже в наших интернатах, если проживающий там ведет себя не очень хорошо, ему говорят, ты знаешь, вот если не будешь, допустим, это делать, ты не поедешь на игры. И это самый большой стимул для того, чтобы вот поддерживать дисциплину, его как бы соответствующим образом реабилитировать. В общем, на том, что осталось лекарств никаких нет. Лекарства – это одно движение, которое возбуждает определенные процессы в мозге человека и позволяет ему учиться координироваться, общаться и так далее. В этом отношении наше движение наиболее социально востребовано.
Олег Смолин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию, недавно сменивший Дмитрия Рюмкина на посту вице-президента Российского паралимпийского комитета, признает, что проблемы участников специальной олимпиады никогда не были предметом широкой общественной дискуссии и мало обсуждались в коридорах власти. Смолин, как депутат, пытается понять причины такого молчания.
Моя позиция предельно проста. Я считаю, что специальные олимпийцы заслуживают такой же поддержки, как и паралимпийцы, и сурдоолимпийцы. Об успехах последних двух в России очень много известно. Что касается специальных олимпийцев, то здесь мы намного меньше знаем в России. Освещение в средствах массовой информации намного меньше. Почему это произошло? Версия первая заключается просто в том, что отделение произошло сравнительно недавно, и сами спортсмены, их организации, родители не успели организовать настоящую, в хорошем смысле, лоббистскую работу, то есть продвинуть интересы этого движения в властные структуры России. Версия вторая. Может быть, есть еще какое-то предубеждение по поводу того, что поскольку речь идет о людях с ментальными проблемами, то их не надо так поддерживать, соответственно, в хорошем смысле рекламировать, как сурдоолимпийское или паралимпийское движение. Не знаю, какая версия более достоверная. Я готов эту проблему превратить в депутатский запрос. Моя позиция предельно проста. Всех нужно поддерживать.
Пока депутатский запрос будет гулять по бюрократическим коридорам, Андрей Востриков и его мама будут готовиться к спецолимпиаде следующего года в Афинах. Готовиться только на свои деньги. Точно так же будут делать и десятки других атлетов и их родные, чтобы привести в новом году на родину целую россыпь олимпийских наград и стать чуть-чуть ближе к обществу, которое о них ничего не знает. Мария Морозова, Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – манифест. Никита Михалков взбудоражил общественность своим опусом с таким жанровым определением. Графическое оформление заголовка тоже достойно внимания. «Право и правда» – манифест просвещенного консерватизма. Здесь каждое слово, чтобы выглядеть весомее, написано с большой буквы, как будто в граните высечено. Заметим в скобках, в последнее время любовь к большим буквам в названиях повсеместно расцвела пышным цветом. Между тем, когда ими злоупотребляют, они только мешают восприятию. Но вернемся к манифесту. Его текст проанализировал заместитель директора Института языкознания РАН Валерий Демьянков.
Вы истории России, да и многих других стран, известно много монарших манифестов и разных других манифестов, литературных и так далее, и так далее. В них, как правило, давалось обоснование тех или иных предполагаемых действий или поступков самих авторов этих манифестов. Например, в манифесте от 6 июля 762 года о Петре III, монархине Екатерины II, было сказано, что он, я цитирую, армию всю раздробил и такими новыми законами, что будто ни единого государя войска то было. Поэтому Екатерина II вот в этом манифесте объясняет, почему ей пришлось совершить переворот. Был еще манифест об освобождении крестьян.
Еще и был манифест коммунистической партии.
Да, был еще манифест.
И он всплывает в памяти даже в первую очередь.
Да, да.
Модель такая же у предложения.
Совершенно верно.
Манифест просвещенного консерватизма. Совершенно укладывается в модель манифест коммунистической партии.
Да.
И думаю, недаром коммунисты с такой симпатией отнеслись к труду Михалкова.
Может быть, да. Хотя я должен сказать, что когда Маркс и Энгельс вот так озаглавливали свой документ, они имели в виду своих предшественников еще в рамках итальянской культуры. Там зародился сам термин. Тут еще один случай, все на то же самое правило. Партия декларировала намерение о своих будущих действиях. В этом смысле манифест как термин вполне уместен, когда человек сам или партия, или монарх, или художник говорит о своих собственных намерениях, а не о том, что кто-то другой должен сделать. Вот можно ли сказать, что Никита Сергеевич собирается выполнять сам свои же предначертания? Например, я цитирую: «Первое, что нам надо необходимо, это устанавливать и поддерживать законность и правопорядок в стране». Цитата закончилась. Можно ли в этом случае говорить о предполагаемых делах самого Никиты Сергеевича? Думаю, что вряд ли.
Но вряд ли даже буйная фантазия кинорежиссера так далеко его завела.
Совершенно верно. Дальше. Точно, за что он вряд ли сможет отвечать, это, как он пишет, гарантирование социальной справедливости и социальной защиты граждан. Я полностью разделяю озабоченность его состоянием дел в нашей стране. Только вот данный документ вряд ли стоило называть манифестом. Ведь речь идет о том, чем должны заниматься, скажем, Министерство внутренних дел или экономического развития. То есть это вряд ли подходит. Но вот если же это манифест одного из течений культуры... Такое было. Манифест футуристов, манифест символистов, заявляющего о своем существовании. То речь идет о провозглашении какого-то неведомого художественного направления, которое отмежевывается от остальных.
Так что самое логичное, выслушав разъяснение Валерия Демьянкова, предположить, Михалков объявил о новом течении в искусстве. Остается для краткости выбрать, как теперь обозначать стилистику его фильмов. «Утомленные солнцем 2» – это «Право и правда» или «Просвещенный консерватизм». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Мифы и репутации». Год юбилеев. Для русской литературы десятилетие, которое заканчивается на ноль, очень плодоносно. Чехову в этом году 150, Бунину 140. В 1880 году родились Блок и Андрей Белый. В 1890-м – Пастернак, в 1900-м скончался Владимир Соловьев, а 100 лет назад – Лев Толстой. Каково отношение классики сегодня? Как она изучается? Как издается? Доходна ли она в интеллектуальном, эстетическом смысле, в рыночном отношении? В разговоре участвуют исследователи, публикаторы и издатели. Ведет же передачу Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».